Глава 26. После таких слов Кощея оторопел не только я, но и командир с Хартманом. Это было отлично видно по недоумевающим лицам моих сотоварищей. Особенно досталось немцу с его национальным стремлением к четкому порядку и скрупулезному планированию всего и вся, и желательно на длительный срок.
«Но как же так, герр Кощей?»
— потерянно произнес оберштурмбанфюрер, хлопая глазами.
«А так?»
Отмахнулся от него Асур.
«Будем решать проблемы по мере их возникновения».
«Да, твое бессмертие», — изумленно почесал я в затылке. «Не ожидал от тебя такого. Совсем ты, батенька, обрусел».
«А ты думал, что я за вас все проблемы в одночасье смогу решить? Стоит мне только пальцами прищелкнуть?»
Порыжевал мои возмущения потомок всемогущих титанов и богов. «Ага, или пару волосков из бороды выдернуть. Не удержался я от улыбки».
«С тобой все в порядке, старый?»
Не понял моей иронии Кощей, да и Хартман тоже пребывал в недоумении, в отличие от Геловина, знакомого с моим книжным прототипом.
«Заговариваешься, при чем здесь борода?»
«Да все нормально», — заверила Кощей. «Не обращай внимания. Это так, нервная шутка от осознания собственной беспомощности».
«Короче», —
перервал наши пустые и никчемные разговоры Асур.
«План есть, и он простой до безобразия. Для начала переселяй меня в новую тушку. Затем подсчитываем остаток маны, прикидываем наши возможности и ввязываемся в драку с Гиперионом».
«Ну, так-то ввязываться нам придется при любом исходе», — понуро дополнил я его оптимистической выкладкой. «Количество маны на это не повлияет».
«При любом»,
— согласился Кощей.
«Но на тот момент мы хоть точно будем знать, что можем себе позволить. И уже с этих позиций обмозгуем самую эффективную стратегию. Хватит ныть, пора заняться делом».
Сказано, сделано. С этим спорить никто не собирался. Для переселения душ у Кощея оказалось оборудовано специальное место. В самом дальнем углу его лаборатории прямо на полу было начертано, вернее, вырублено в камне некое подобие пентаграммы. Огромный круг, списанный в него пятиконечной звездой, с множеством формул и знаков, разбросанных внутри окружности по какой-то непонятной мне логике. Установив кристалл накопитель, специальное углубление, расположенное возле вершины одного из звездных лучей, Кощей нагрузил нас тяжелой физической работой. Требовалось вытащить из чана одного из его клонов и расположить внутри запитанного энергией магического кристалла. «Вот задал ты задачку, твое бессмертие». Незлобливо чертыхнулся я, разглядывая плавающую в жидкости голову гиганта. «Режу я себе и так давно уже заработал, а теперь еще и весь позвоночник в штаны сыплются».
«Не ворчи, старый», —
хохотнул Кощей, переводя взгляд с одного прозрачного чана на другой.
«Твоему позвоночнику и молодые позвидуют».
«Ха, а ему-то откуда знать? Хотя да, все мои болезненные проблемы со спиной от чего-то меня больше не беспокоили. Но вот совсем». Даже привычные прострелы и постоянные тянущие ничего в пояснице исчезли, как будто их не было. Я даже забывать начал, как маялся за дня в день, особенно по утрам. И колени не скрипели, и суставы не раздувало, да и ноги не опухают. Похоже, прав, ископаемый мудак. Реально ж на поправку иду. Эх, не слазить бы. Когда еще на поправку от старости выйти удастся? А Кощей тем временем продолжал переводить взгляд с одного шана на другой и беззвучно шевелить губами. Он что? «Там считалочка под нас бормочет, эники-бенники ели вареники», и я прислушался.
«Царь-царевич, король-королевич,
да он чего, серьезно? Или это у меня с головой не все в порядке? Можно, конечно, было бы и поинтересоваться, но я не стал. Подобные выборы-то сознания со мной в последнее время часто случались. Вот да прибудет с тобой сила, до славянского шкафа, когда выдавалась свободная минутка, а их-то было совсем немного, и я вспоминал об этом, мне все это казалось нереальным, пока задвинем подозрение в дальний угол, нет досуг пока голову ломать». Наконец, Кощей ткнул пальцем сосуд, возвышающийся перед нами по левую руку.
«Этого хочу».
Теперь дело оставалось за малым. Достать чудовищно огромной по человеческим меркам оболочку из чана и дотащить ее до пентаграммы. Все бы ничего, но тащить такую тушу волоком – та еще задачка. Благо, не так далеко. Можно, конечно, проделать это при помощи магии, но мы же решили ее экономить. В нашей предстоящей битве, или при нашем избиении, это, как посмотреть, с Гиперионом будет дорог каждый эрх силы. Поэтому тащить гиганта к магическому кругу придется вручную, только на физике и на морально-волевых. Он тот еще, бегемот.
Готовы? Ради проформи поінтересувався Кощей і провернув какой-то тумблер, незамечений мною ранее. Что-то громко хлюпнуло, и на дне чана открылось большое отверстие, забранное решеткой, в которое на всех парах и устремилась жидкость, питающая зародыш титана все это время. Жидкость, стремительно вытекающая из емкости, закручивалась спиралью, увлекая за собой пока еще безвольное тело, выбранное Кощеем в качестве своей новой оболочки. Оно раскручивалось перед нами все быстрее и быстрее, словно стараясь продемонстрировать нам все его достоинства. А достоинства там были шоу того коня. Глаза б мои на него не смотрели. Специально, что ли, этот гад дуру такую себе отрастил, чтобы в бане щеглять? Фух, блин, срамота одна. Наконец, водица, оглушительно шипя, стравилась до дна, и прозрачный чан с распластавшимся на дне великовозрастным гигантским мальчиком начал медленно наклоняться горловиной в нашу сторону. Автоматика, однако. И это не могло не радовать, а то я себе голову сломал, как мы этого племенного бычка из банки доставать-то будем. Никакого подъемного крана я тут и близко не видел. Привыкли местные колдуны, понимаешь, сплошь на волшебную силу полагаться. А случись ее отсутствие, вот как сейчас. Тут-то пупки у всех и развяжутся. Выходит, расслабляет чудеса и мозги, и вообще. Только голь, как известно, на выдумку хитра. Жаль только, что изощряться в выдумках и хитростях частенько приходится в самый опасный и неподходящий для этого момент. Зато неведомая опасность бодрит, заставляет собраться и сжать дряблые булки и сделать невозможное. Как раз нам это и предстоит – победить неимоверно могучее древнее существо, с которым окончательно не могли совладать даже сами боги. Ну а нам-то с командиром не привыкать, мы в свое время еще там, в моем родном мире, выкручивались из таких ситуаций, в которых-то и выжить считалось невозможным. Выживем и сейчас. Вот только бы дотащить эту тушку до места. Чан наконец перевернулся, достигнув пола горловиной, и наш новорожденный мастодонт съехал по скользкой стенке к самому краю прозрачной емкости. «А ну, навались!» — весело заорал Кощей, хватая будущего себя за огромную пятку, абсолютно лишенную хоть какого-нибудь намека на мозоли, ибо клон был абсолютно новенький, даже ни разу не хожный. Мы всей компанией уцепились за мокрые ступни и потащили гиганта из банки. Нам повезло, что жидкость, в которой он сплавал столько времени, оказалась не обычной водой, а какой-то густой скользкой жидкостью, слегка пожиже машинного масла. Поэтому чрезмерно напрягаться, как я и предполагал в самом начале, нам, в общем-то, и не пришлось. Новорожденный асур заскользил по полу к пентаграмме. Было тяжело, но пупки пока не развязывались. Только по мере приближения к магическому кругу смазки на голом теле оставалось все меньше и меньше. Мы едва-едва успели затащить в круг его гигантские пятки, как силы наконец нас оставили. А мне так и вообще ноги подкосились, слабость снова растеклась по моему телу, но с практически опустошенной праной это вполне себе нормальное явление. «Черт побери!» Звонко хлопнул я себя по лбу, совсем голова дырявой стала. И пошлепал на подрагивающих ногах туда, где Кощей оставил рюкзачок Мимира. А в том рюкзачке заветная фляжечка, с такой распрекрасной, бодрящей живой водичкой, набранной из фонтана в Агарте. Сейчас мы мою прану в раз на прежний уровень-то вернем. «Стоять!» Неожиданно последовал резкий властный оклик Кощея, когда я уже свинтил пробку и собирался глотнуть. «Не смей! Это еще почему?» Не уловил я смысла в подобном запрете. Я собрался свою жизненную энергию восстановить. «Потому», — отрезал Кощей, — «пусть твоя прана естественным способом прибывает. Я вижу, что процесс идет медленно, по капле, но прибывает. А если ты ее живой водицей восстановишь, выработка прекратится. А живая вода уж, поверь, нам еще ой как пригодится». «Точно. А как это я не подумал? Фляга с волшебной водой – это наш неприкосновенный запас. Думается, что после битвы с Гиперионом, если кто выживет, такое лекарство нам обязательно понадобится. А чудесный фонтан – не факт, что уцелеет после всего, что мы там устроим. А мы обязательно устроим. Уж я-то точно знаю». Я, с сожалением, завернул колпачок и убрал флягу в рюкзак. «Нет, судьба. Сегодня дедушке свое здоровье поправить. Но ничего, я уж давно привык к такому способу. Пусть само оно восстанавливается». Чтобы затащить клона в пентаграмму, нам понадобилось еще около часа. Упрели и выдохли все без исключения. Но в конце концов нам удалось разложить будущего Кощея внутри магического круга, сориентировав его конечность и голову по лучам, вырубленной в камне пятиконечной звезды. Кристалл-накопитель оказался как раз над головой гиганта. Вот возле этого накопителя мы попадали на пол, пребывая в абсолютно изможденном состоянии и радуясь предоставившейся нам передышке. Но долго отдыхать Кощей нам не позволил, чтобы новорожденный Асур не загнулся, будучи вытащенный из питательной жидкости и непригодный ни к какой самостоятельной деятельности, даже некоторые безусловные рефлексы были у него абсолютно не развиты. Он даже дышать не умел. Мозг клона, предназначенный лишь для подселения сознания Кощея, оказался девственно пуст. И псевдожизнь в нем поддерживалась только с помощью магии. А вот после того, как мы вытащили этого кунсткамерного переростка из его стеклянной банки, жить-то ему самостоятельно оставалось лишь несколько часов. Если бы вместо него подобной процедуре подверглось бы тело обычного человека или силовика, то оно бы прожило примерно несколько минут. Но асуры были слеплены из куда более крутого теста, поэтому пустоголовое тело могло протянуть несколько часов. Но в итоге оно бы все равно умерло.
«Пошевеливайтесь, телепни!»
Набросился на нас Кощей, едва ли не пинками поднимая нашу бригаду ух на ноги.
«Если я не успею вселиться, эта шкурка окажется испорченной, вам придется все повторить».
«Нет, что я бы смерти!» Возмутился я. «Тащить твою вторую тушку не осталось уже совсем никаких сил. Давай сам пошевеливайся. Мы в грузчики не нанимались. Что нам делать? Чем помочь?»
«Твоя помощь не понадобится, старикан. Силы в тебе нет. А вот ты и ты...»
Он ткнул командира в грудь.
«Вполне подойдете. Пойдем, покажу тебе пару своих секретиков».
Командир поднялся на ноги и послушно пошел вслед за Кощеем. Хартман проводил его завистливым взглядом. Ну кто в здравом уме откажется от новых знаний о древней магии? Оберштурмбанфюрер тоже бы не отказался приобщиться к древним тайнам Кощея. Но Асур не удосужился его пригласить. Обижаться же на Титана не было никакого умысла, Роберт прекрасно осознавал свой уровень оперирования магическими процессами и не строил на этот счет никаких иллюзий. Его уровень еще был слишком низок по сравнению с русскими силовиками, источник слаб, а резерв невелик. То, что его всегда игнорируют сильные игроки, он всегда принимал как данность. Но и недооценивать Роберта Хартмана тоже не стоило. Обид он не прощал. Сколько таких заносчивых, сильных, но глупых магов погибло, на дуэлях от его рук он точно и не помнил. Но, чтобы подсчитать, не хватило бы и пальцев на ногах. Кощей с командиром отошли в сторонку и остановились у одного из столов, на котором лежал толстенный талмуд с неизвестными заклинаниями. Я лениво наблюдал, как Асур активно жестикулирует, что-то поясняя Головину. Князь внимательно слушал разглагольствование Кощея, время от времени кивая головой и повторяя за ним некоторые жесты.
«Эй, орлы!»
– позвал нас Кощей.
«Помогите-ка снять эту книжицу со стола!»
Я посмотрел на высоченный стол, на котором лежал толстенный потрепанный том величиной с небольшую бетонную плиту. Судя-то по размеру книжицы, нам и вчетвером придется несладко.
«Эхе-хе, дела наши скорбные!»
– проворчал я по привычке. «Пойдем, что ли, робко? Без нас явно не управятся, бедолаги!» Хартман упруго поднялся на ноги, словно и не таскал гигантскую тушу, и помог мне твердиться на подрагивающих ногах. «Молодец, немчура! Крепким мужиком оказался, не мне чита». Возле стола мы остановились. Подняв руки над головой, я сумел прикоснуться к столешнице лишь кончиками пальцев. Среди гигантской мебели, рассчитанной на великанов Асуров, мы оказались никчемными пигмеями. Совместными усилиями нам кое-как удалось зацепить, а затем сдвинуть книгу на самый край столешницы. А вот удержать ее на руках не удалось. Весила она действительно, что та бетонная плита. Книга рухнула на пол, лишь по счастливой случайности никого из нас не раздавил. «Ну, ребятки!» — произнес я, стряхивая со лба выступивший пот. «Как же мы таким составом доходях будем Гипериона накучивать?»
«Не каркай, старый».
«Кто-кто? А Кощей-то не растерял боевого запала».
«Скоро в ваших рядах появится его достойный противник. А теперь не мешайте».
И он с трудом распахнул толстую обложку упавшей со стола книги. Мы с немцем послушно отошли в сторонку, чтобы не мешаться под ногами.
«И еще!» —
крикнул нам вслед Асур.
«Мне нужен нож для нанесения рун. Поищите в рюкзаке. Своими я, к сожалению, воспользоваться не могу».
«Еще бы». Я усмехнулся, представив, как Кощей, пребывающий в теле азиата, орудует своим великанским ножичком, размером превышающим двуручник. Какие руны таким способом можно вырезать, я и не представлял. Меня опередил Хартман, вытащивший из ножен на поясе кинжал. Не эсэсовский, конечно, и больше похожий на хороший охотничий нож, безо всяких опознавательных символов. «Ведь забрасывали фрица в наш тыл.
Передав его Кощею, Хартман обернулся к нам, и мы вдвоем с комфортом, разместившись у опустошенного чана, принялись наблюдать за священнодействием Асура, который просто лучился от счастья, предвкушая, как вернется обратно в привычное тело. Для начала Кощей вскрыл вены на запястьях своего гигантского клона. Кровь ожидаемо не пошла, сердцу великана не билось. Повторив мой недавний опыт, он хлопнул себя по лбу ладошкой и кинулся к кристаллу-накопителю. Своим магическим зрением я умудрился увидеть, как от светящегося камня в сторону неподвижного голого тела протянулось дымное щупальце, явный поток силы. Глаза Кощея полыхнули мириадами колючих энергетических разрядов, а с его рук с гудением сорвалась яркая изломанная молния, ударившая точно в центр груди клона. Гигантское тело вздрогнуло от такого высоковольтного приложения силы и забылось в мелких конвульсиях. Такого природного дефибриллятора я еще не встречал.